Литературы, касающейся христианского воспитания детей, в общем, достаточно много. И, казалось бы, вот задача приходского священника просто дать родителям список той или иной литературы и там сказать, вот читайте то-то и то-то, ну и задавайте там вопросы на этих родительских встречах. Но, тем не менее, вы сочли необходимую вот именно собственную такую программу бесед дать родителям. Не могли бы вы объяснить, почему?
Ну, вообще, я считаю, что любое дело совместное, и тем более, когда это происходит в общении, в личном общении, это гораздо лучше, чем множество книг. Тем более для большинства людей, которые не привыкли за разрешением каждого вопроса обращаться к книге. Кроме того, есть возможность из различных источников этот опыт обобщить и кратко его выдать. Я могу сказать однозначно, что сколько бы мы ни рекомендовали литературы, но тем не менее чаще всего она остается в лучшем случае недочитанной, где-то с закладкой на середине, а в худшем случае просто лежит мертвым грузом. Человек знает, что ее надо бы почитать, откладывает и потом уже будет читать тогда, когда, как говорится, жареный петух клюнет. Поэтому мы собрали вот родительский клуб для того, чтобы вместе пообщаться, поговорить о проблемах христианского православного воспитания. И, во-вторых, для того, чтобы вот тот опыт, который изложен и в литературе, изложен и где-то на интернет-сайтах, который есть у родителей уже православных, чтобы этот опыт объединить и можно было им поделиться. Ну и кроме того, такое небольшое сравнение, у нас ведь есть Евангелие, есть святые отцы, но каждый раз на богослужении мы слышим проповедь. И иногда эта проповедь нас задевает даже, может быть, больше, чем что-то прочитанное. Ну вот такое есть свойство у слова.
То есть у вас эти родительские клуб, родительские встречи проходят все-таки как диалог, да, как общение такое взаимное родителей и священника?
Значит, форма у нас следующая. Мы собираемся, ставится вопрос, потом я говорю какие-то свои заготовленные заранее аргументы, какую-то литературу рекомендую. Потом, если есть приглашенный гость, он выступает. А потом мы приглашаем нескольких родителей поделиться своим опытом на конкретную тему. То есть, если есть опыт положительный или отрицательный, родители могут им поделиться. Чтобы не превращать нашу встречу в базар-вокзал, когда каждый будет говорить о своей проблеме, мы вот такой ввели порядок. То есть сначала говорю я, потом приглашенный гость, потом несколько родителей делятся опытом, и, может быть, 2-3 вопроса поднимаются, чтобы можно было их попробовать обсудить. Но встречи строго по времени ограничены, это 1,5 часа, поэтому я стараюсь в это укладываться. Я специально себе прямо сделал так, что у меня через 1,5 часа занятия с оглашенными, чтобы не затягивать это, потому что был раньше опыт, когда мы сидели по 3 часа, и в итоге люди просто устали и перестали ходить.
А гости? Кто это может быть? Какие гости бывают?
Гости, ну вот первым нашим гостем на этом занятии был наш настоятель отец Сергий. Вот он был нашим гостем и тоже свое мнение высказывал. Планируются гости, это педагоги, психологи православные, особенно которые работают с детьми, с подростками, а также родители, чаще всего из многодетных семей, у которых уже старшие дети подросли, и они могут поделиться своим опытом.
Когда вы говорите вот о том, что родители высказываются о своем опыте, а действительно, насколько часто бывает, что родители рассказывают и об отрицательном опыте? Например, говорят, что вот я там в книжках читал или от батюшки слышал совет делать так-то и так-то, я так делал, а у меня ничего не получается, и только получается совершенно не тот результат, к которому я стремился.
Есть такое, и говорят и об отрицательном опыте, но скорее не в той формулировке, как вы предложили. Я делал так-то, и у меня получилось итог такой-то. Так не делайте. Вот в частности, мы говорили о том, как с детьми читать Библию, и вот отец Сергий как раз поделился с нами своим опытом отрицательным и какие-то выводы уже сделал. Я считаю, что этот опыт может быть даже более полезен, чем опыт положительный, потому что опыт положительный повторить бывает крайне сложно, потому что разные условия. А вот опыт отрицательный – это чаще всего опыт универсальный. Зачем вообще стоит говорить о христианском воспитании? Дело в том, что, с одной стороны, кажется, что это проблема, которая действительно есть, проблема насущная, но, с другой стороны, к ее решению очень часто люди приходят тогда, когда уже поздно. Воспитание ребенка, как известно, начинается еще в чреве матери, но в набат родители начинают бить тогда, когда ребенок выходит из покорности, когда начинается средний подростковый возраст, 12-14 лет, и ребенок проявляет свое крайнее своеволие, в том числе и в нравственно-религиозных вопросах. И поэтому я считаю, что важно и очень необходимо говорить о христианском воспитании с родителями всех детей, в том числе и детей уже старших подростков, потому что все равно происходит воспитательный процесс. Что есть вообще воспитание ребенка? Это сложный и творческий процесс, который зависит от очень большого количества факторов. Каждый ребенок, как известно, индивидуален. Также индивидуальна и семья ребенка. Отношения между людьми в этой семье. Поэтому, несмотря на огромнейший опыт современной педагогики, она не может предложить рецепты на все случаи жизни. Нет точных указаний, которые бы гарантировали нам 100% правильный результат. И именно поэтому я считаю, что встречи, беседы, обсуждения на тему христианского воспитания для нас сегодня очень и очень важны. Мы должны понять самое главное, кому же все-таки это надо. И надо это нам, нужно это нашим детям. Всем, кто неравнодушен к тому, какими наши дети вырастут. Потому что каждый хочет вырастить своего ребенка хорошим. По большому счету, что это значит? Это значит, что мы хотим, чтобы наши дети были лучше нас. Потому что себе мы иногда какие-то слабости прощаем, позволяем, а у детей хотим, чтобы этих слабостей не было. То есть мы хотим, чтобы они были лучше нас. Это естественно. Мы хотим видеть в детях и в их жизни самое лучшее. Но для этого нужно очень много трудиться. Хочу напомнить классическую английскую пословицу: «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя». И христианское воспитание начинается точно так же именно с этого, с себя. Если мы не будем проводить в жизнь те принципы и постулаты, о которых мы рассказываем собственным детям, то никакого христианского воспитания не будет. В первую очередь, христианское воспитание, нравственное воспитание – это опыт. Это передача личного опыта, передача веры, передача того огня, который есть в каждом из нас. И мы можем передать этот опыт, эту веру, этот огонь только тогда, когда будем максимально искренне сами в своей вере и максимально искренне по отношению к нашим детям. Если этого не будет, то христианское воспитание, к сожалению, перерастает в самые худшие формы фарисейства, когда мы в чем-то ограничиваем, что-то говорим, вот это можно, вот это нельзя, пугаем детей Богом, небесными карами, а сами не организуем собственную жизнь по христианским нравственным законам. О чем можно тогда детей спрашивать? Когда родители ребенку говорят, вот это делать нельзя, вот это делать можно, и тут же при нем начинают друг друга ругать, начинают делать друг другу какие-то гадости или даже подлости. О каком христианском нравственном воспитании тут может идти речь полноценным? Поэтому очень важно, чтобы родители поняли и осознали всю полноту своей собственной ответственности и, приступая к этому, уже шли к той цели, которую они поставили. И вот я бы хотел начать именно с цели. Что мы хотим получить на выходе? Потому что педагогика, воспитание – это процесс, когда мы, подобно горшечнику, пытаемся что-то своять из собственного ребенка, какую-то личность. Личность – это как воск, мягка и податлива, но для того, чтобы получилось что-то красивое, мы должны иметь перед собой какую-то идею. То есть мы должны представлять, что же мы хотим получить через 20 лет наших усилий по воспитанию детей. И, к сожалению, очень часто у многих родителей нет этого образца. Когда начинаешь говорить, ну вот что вы хотите получить, какого вы ребенка хотите увидеть, родители приходят в какой-то ужас, потому что у них нет ответа на этот вопрос. С одной стороны, им очень хочется, чтобы ребенок был послушным, делал все то, что они просят. Но с другой стороны, если ребенок будет только послушным и только делать то, что они просят, естественно, родителям это не понравится, потому что они не увидят в нем творчества, не увидят в нем личного стремления к какому-то добру. И поэтому я считаю, что начинать нужно с того, чтобы сесть родителям вместе и подумать, а кого мы хотим воспитать, кого мы хотим постараться воспитать с помощью Божьей.
Вот, как мне кажется, часто родители, которые сами пришли к Богу в сознательном возрасте, они оправдывают вот то, о чем вы говорили, то есть поведение собственное, которое не совпадает с теми наставлениями, которые они пытаются давать детям. Они говорят, ну ведь нас-то не учили, ведь когда мы были такими маленькими, как сейчас наши дети, ведь нам-то не объясняли, и мы вот так вот выросли без христианской веры, мы не знали, что такое заповеди, мы не знали, что такое грех, и вот поэтому мы выросли вот такие, поэтому мы иногда вот срываемся, ссоримся друг с другом там, или, не знаю, там, что-то еще такое делаем, но нам простительно, потому что вот мы вот так вот росли. А вам непозволительно, потому что вас вот с детства учат, в воскресную школу уводят. Поэтому давайте уж извольте соблюдать, а не кивать на родителей, что они неправильно делают.
Они, как взрослые люди, уже могут над собой работать и могут себя изменить. Зачем тогда нужен христианский подвиг и христианская аскетика, если такими словами можно поставить себе сразу диагноз и вообще не жить в дальнейшей духовной жизни? Да? Мы воспитаны в Советском Союзе, мы предопределены уже к тому, чтобы быть такими. Нет, ни в коем разе. Это чаще всего, к сожалению, только самооправдание, которое пытается оправдать собственную лень и нежелание работать над собой. Воспитывать других всегда гораздо проще, чем воспитывать себя. И поэтому можно отдать много усилий по воспитанию детей, но если при этом не воспитывать себя, то все эти усилия будут напрасны, а могут дать, к сожалению, совершенно отрицательный результат. Кроме этого, хотелось бы еще затронуть вот такой момент, а именно особенности нашего времени. Вот сейчас все не так, как раньше. Конечно, времена всегда менялись, и один век от другого различался. Но именно сейчас, вот именно в начале 21 века, доступные современные средства коммуникации и практически бесконтрольные знания обо всем, они ставят нас в совершенно уникальное положение. О чем я хочу сказать? О том, что мы уже не можем брать тот опыт, который передали нам предыдущие поколения, и исключительно им пользоваться, не внося что-то наше новое, творческое, не делая поправку на современность. Ну, давайте с вами вспомним, за что из рая были изгнаны Адам и Ева, за вкушение плода от дерева познания добра и зла. И если раньше процесс воспитания тоже заключался в том, что родители постепенно давали детям свободу, показывали, что есть добро и что есть зло, и у многих детей не было возможности вне родительской опеки, вне какого-то социума, куда их родители определили, узнать это, то сейчас такого, к сожалению, уже нету. Есть интернет, с помощью которого любой ребенок может узнать о такой бездне зла и греха, которая не снилась в страшном сне нашим предкам. Поэтому хочется вот этот момент особенно отметить. И опыт, который мы видим в житиях святых, который мы читаем в благочестивых книгах XIX века, он, несомненно, полезен, но в том случае, если мы его сможем творчески переработать и приложить именно к нашему времени. Потому что если это делать бездумно, то можно получить очень нехороший результат. Кроме того, в вопросах христианского воспитания я бы хотел говорить во многом о том, как не нужно делать. Отрицательный опыт в этом плане поможет нам обозначить какие-то опасные участки, где мы должны себя вести особенно аккуратно, чтобы не сделать тех ошибок, которые сделали уже другие. Потому что говорить о опыте положительном, конечно, можно. И, несомненно, это будет давать возможность кому-то этим опытом воспользоваться. Но еще раз подчеркну, мы все живем в совершенно разных семейных условиях. У кого-то в семье принято одно, у кого-то другое. Кто-то так поступает, кто-то иначе. И поэтому один и тот же положительный опыт везде применить крайне сложно. А что касается опыта отрицательного, чаще всего он универсален, и поэтому на этом стоит останавливаться. Наши занятия, они тематичные. То есть мы берем какую-то тему и эту тему разрабатываем. Если не будет темы, то получается разговор обо всем и ни о чем. Потому что разговор, особенно касающийся христианского воспитания, должен быть всегда конкретным. Тогда будет результат. Человек пришел за конкретным знанием, он его получил, он его переработал, переварил и, ну, дай бог, как-то применил. А если просто говорить о том, вот как это хорошо, вот как это замечательно, то, конечно, послушать это может быть и приятно, но, к сожалению, никакого практического применения может и не быть. И поэтому вот хотелось бы кратко повторить ошибки христианского воспитания. Первая ошибка – это перекладывание ответственности. Кто-то воспитывает, кроме меня. Это может быть воскресная школа, гимназия, это может быть батюшка-духовник на исповеди и так далее. То есть родители перекладывают ответственность духовного воспитания на кого-то другого. Я ведь вожу в воскресную школу, он ведь у меня ходит в храм, а он вот исповедуется, вот пусть кто-то его и воспитает. Если не воспитаем мы, родители, никто за нас это не сделает. Воскресная школа, духовник и все остальное, несомненно, помогут нам в этом. Но не более того, вместо нас дать духовное воспитание не может никто. Следующая ошибка – нежелание понять ребенка и принять его интересы. К сожалению, этой ошибкой очень часто сегодня грешат наши православные церковные родители. Они считают, что их церковные интересы, они гораздо важнее, а все остальное, что волнует ребенка, это не важно. И, соответственно, они не могут заинтересовать ребенка. Ребенок думает, родители меня не понимают. А раз родители меня не понимают, значит, очень сложно выстроить с ними контакт. А без прямого и искреннего контакта передача веры или духовного опыта, она просто невозможна. И поэтому, когда родители просто бездумно отметают все то, что интересно ребенку, будь то какая-то современная кукла, будь то современный мультик или сериал, говорят, что это все плохо, там бесы, просто потому, что там нету явного символа христианства, то таким образом родители совершают большую ошибку. Они теряют собственных детей, отдавая их именно тому, от чего они хотят их очень оградить. Третья ошибка – это воспитание запретами. Ну, это классический вариант, что воспитывать запретами гораздо проще. Это нельзя, это нельзя, это не делай, туда не ходи, и вроде бы я воспитываю ребенка. На самом деле запреты должны быть, но не должно быть только запретов. Кроме того, я считаю, что каждый запрет обязательно нужно ребенку объяснять. Тебе не нужно делать это потому-то, потому-то, потому-то. И постараться объяснить ребенку так, чтобы он понял, чтобы это дошло до него, что родители запрещают не просто так, потому что им хочется, а потому что для этого есть определенная необходимость. Четвертая ошибка – это вот исходит из третьей, когда родители представляют собственным детям православное христианство как исключительно набор конкретных запретительных мер, чтобы не грешить. Это не говори, это не смотри, это не ешь, это не делай, туда не ходи, тут не стой. В итоге родители предлагают вместо полноценного христианства какой-то обрубок, который все запрещает. И вот теперь представьте, как этот обрубок представляется детям. Что для них религия? Это значит долгая служба непонятная, которую родители не удосужились объяснить. Это бесконечные запреты, посты, это нельзя, это не делай, с тем не дружи, то не смотри. Естественно, когда ребенок будет вырастать, он начнет бунтовать в первую очередь против этого. И он может даже думать, что он бунтует против Бога и против православия, хотя на самом деле он бунтует против глупости собственных родителей. Пятая ошибка – это фарисейство. О чем мы говорили в начале беседы, когда слово родителей расходится с их делом. Утром родители сказали, нельзя обманывать, потому что так сказал Господь. А вечером мама в разговоре там с подругой начала ей что-то плести. Ребенок это все слышит, понимает, что родители обманывают, несмотря на то, что они говорят, что этого делать нельзя. Несомненно, мы не можем в своей жизни воздержаться от каких-то грехов. У каждого есть у нас страсти. Но очень важно, чтобы мы понимали и говорили это детям. Ты знаешь, я вот тоже был неправ. Вот здесь я поступил неправильно. Вот здесь вот, да, я тоже нарушил заповедь Божию, я тоже пойду на исповедь каяться. Тогда ребенок увидит, что если родители делают неправильно, то они пытаются измениться и тоже в этом каются. А когда родители еще пытаются оправдаться, что ну, я-то вот делаю потому-то, тебе все равно не понять. Конечно, для ребенка это будет выглядеть просто страшным фарисейством. Шестая ошибка – отсутствие общих интересов и дел. Многие родители считают, что ребенок, он живет в своем какой-то особом детском сюси-пусечном мире, и общих интересов и дел с родителями у него нет и быть не может. Родители не желают спуститься до уровня ребенка, считая, что это совершенно не в их возможности. Если когда ребенок подрастет и станет взрослым, вот тогда они будут с ним общаться. Тем самым мы теряем очень важное, мы теряем контакт с собственными детьми. Хочется напомнить, что Христос, Он снизошел до нас, грешных людей, стал человеком для того, чтобы поднять нас на недостижимую высоту, чтобы мы стали Богом. И то же самое родителям нужно сделать со своими детьми. Нужно спуститься до них, до их интересов, до их детских дел, поучаствовать максимально с ними и уже через это постараться поднять их до своих дел. Ну и кроме того, все дети очень любят вместе со взрослыми участвовать в общем деле. Нужно стараться максимально их привлекать, особенно когда дело касается каких-то нравственных аспектов. Седьмая ошибка родителей – это когда родители не умеют признавать своих ошибок и извиняться. Я всегда прав, я так сказал, поэтому так и будет. Человеку, особенно человеку гордому, вообще очень сложно признать, что он где-то может быть неправ. Очень сложно признать, что он что-то делает не так, тем более признать перед ребенком. Но этим мы научим и ребенка признавать свои ошибки. Когда родитель выкручивается и не признает своих ошибок, рано или поздно это приведет к тому, что и ребенок будет копировать эту же самую модель поведения. Восьмая ошибка, я считаю, это нежелание узнать и понять современную культуру. Ну, это проблема, наверное, во все времена была, проблема отцов и детей, когда старшее поколение смотрит на поколение младшее и не до конца его понимает. Конечно, мы смотрим на наших детей, и их интересы для нас могут быть совершенно далеки и как-то очень непонятны. Но тем не менее, попробовать узнать об этом, я думаю, что стоит. Ну вот что касается уже ранних, средних подростков. Почему бы вместе с ними не сесть и не посмотреть мультик, который они смотрят? Не сесть, не посмотреть сериал, который они смотрят? Не послушать музыку, которую они слушают, предложить вместе перевести слова, потому что чаще всего музыка иностранная, подумать, о чем там поют и так далее. Когда мы вместе с собственным ребенком научимся познавать современную культуру, тогда мы сможем через эту культуру что-то собственному ребенку и донести. Девятая ошибка – это постоянные укоры. Ты не прав, ты плохой, ты не так сделал. Опять же, укорять всегда просто. с высоты своей взрослости, с высоты своего опыта, мы всегда можем сказать, в чем ребенок не прав и что он не так сделал. Но надо задуматься, кого мы воспитаем своими укорами. Воспитаем ли мы целеустремленного, радостного человека, христианина, который ищет Бога и Царство Небесное? Или мы воспитаем забитого человека, который пытается убежать от всего того, что укоряет его в жизни? Десятая ошибка – это попустительство. Когда в определенный момент мы машем рукой и говорим, ну, все уже, сейчас уже ничего не сделаешь, ну, пусть растет уж как вырастет. Или благочестивые родители начинают говорить, ну, тут как Бог даст. Нет, это попустительство. Конечно, Бог даст, и, может быть, и даст и лучше, чем мы можем сделать. Но, тем не менее, ведь Господь спросит с нас, что ты сделал для того, чтобы воспитать ребенка, которого я тебе дал? Если нам нечего будет ответить, наверное, это будет очень и очень плохо. Поэтому попустительство, как и чрезмерно рьяное воспитание, когда ребенку не дают свободу, это является ошибкой воспитания. Одиннадцатая ошибка – это когда мы заставляем своих детей ходить в храм, молиться, поститься, соблюдать какие-то церковные правила и обряды. То есть постоянно проявляем насилие. Несомненно, что ко всему этому ребенка нужно постепенно приучать, и где-то это приучение связано с тем, что мы настаиваем, что так нужно, так правильно. Но все это должно происходить плавно. Это должно быть органично. Если семья живет в таком ритме, то ребенок понимает, что и он вместе с собственной семьей будет в этом ритме жить. Тогда, конечно, уже будет проще. Ну и второй момент, все нужно объяснить. Зачем молиться? Зачем поститься? От чего поститься? Зачем мы ходим в храм? Как мы ходим в храм? И не относиться к ребенку как к взрослому и не требовать с него столько же, сколько со взрослым. Когда взрослый человек приходит в храм, когда он молится, когда у него есть общение с Богом, он знает, зачем он туда идет. Он выносит оттуда радость и благодать. Когда ребенка заставляют идти в храм, он думает, когда бы эта служба уже быстрее кончилась. Поэтому нужно так подойти к организации церковной жизни ребенка, чтобы он не особо напрягался и тоже что-то из этого выносил. Вот здесь, опять же, нету каких-то стопроцентных рецептов. Сделай так, и все получится. Нет, это творчество, причем творчество довольно сложное. И последняя ошибка, о которой хотелось бы сказать, это тогда, когда люди пытаются жить старыми обычаями и строить жизнь по старым, а зачастую вымышленным правилам. То есть, начитавшись каких-то благочестивых книг, что якобы в XIX веке жили вот так-то, люди начинают по этим книгам научной фантастики строить свою жизнь.
Реконструкция такую делать.
Ну, я реконструкцию это не назову, это скорее научная фантастика. Вот. И они, никогда не получится ничего хорошего из этого. Почему? Потому что это мертвая картинка. Это то же самое, что если мы нарисуем себе картинку и будем подходить к каждому человеку и говорить, о, похож, не похож, следующий, похож, не похож, следующий. Но бывает так, люди не могут выбрать спутника жизни или спутницу, потому что намечтают себе, и все у них не такие. И, к сожалению, бывает так и в воспитании. Начитавшись каких-то книжек, вот, особенно это книжки, да, там, второй середины 20 века, когда люди вспоминают, как, оказывается, было хорошо в «Матушке России», которые чаще всего эти же самые люди в начале 20 века жутко ругали, вот, они начинают воспитывать ребенка именно так. Вот, в старорусском стиле. Ты узнаешь сначала, что за старорусский стиль, в чем он заключается, а потом уже подумай, что можно оттуда взять. А когда начинается просто копирование, и причем копирование чаще начинается с внешнего, длинная цветная юбка в пол, платок, образ поведения и так далее, ну, переезжай в деревню, бери саху, отказывайся от электричества и так далее, и, может быть, что-то из этого и выйдет. А когда мы пытаемся одно с другим соединить, вот такой синкретизм приводит к очень плачевным результатам.
У меня вопрос по поводу предпоследнего пункта о том, как родители часто используют насилие наверное, редко физическое, чаще психологическое, в приучении детей к храму. И как с этим справляться? Вот действительно есть такой хрестоматийный рассказ, который, наверное, многие слышали. И иногда, когда вот его слышишь вновь и вновь, начинаешь думать о том, насколько он приложим к жизни и насколько он вообще психологически обоснован. Значит, это рассказывал, насколько я помню, митрополит Антоний Сурожский о семье философа Лоскова. О том, как, значит, он был свидетелем того, как большая семья Лоских собирались в воскресенье в храм, и один из сыновей, значит, стоял в коридоре, начинал одеваться, а папа ему сказал, что «А ты никуда с нами не пойдешь, ты можешь раздеваться, ты всю эту неделю плохо себя вел, поэтому ты остаешься дома, с нами не идешь». То есть смысл здесь в том, что посещение церкви не должно быть какой-то каторгой, наказанием, ребенок не должен туда идти из-под палки, а посещение нужно храма заслужить, тогда ребенок будет к нему, соответственно, и относиться. Но здесь есть, при всем том, что это так выглядит вроде бы очень здорово, у меня вот возникает такой вопрос. Если ребенку объясняют, что люди идут в церковь для того, чтобы молиться, просить прощения у Бога, каяться в своих грехах, чтобы Бог помогал становиться лучше, избавляться от каких-то страстей, грехов и так далее. И вот он видит, что взрослые люди, они тоже вроде бы грешат, и они не святые. И вот они ходят в храм и говорят, что они идут там на исповедь, на причастие. А вот ты плохо себя вел, ты не идешь. Где здесь логика? Ведь, казалось бы, наоборот, раз ты нагрешил, то тебе тем более нужно общение с Богом, тебе тем более нужно каяться. Почему же тебя не берут с собой?
Ну вот вы допускаете как раз ту самую ошибку, которую допускают многие. Вот в воспитании ребенка нужно проявлять творчество. Творчество какого плана? Попробовали тот вариант, попробовали другой, третий. Какой принес лучший результат? Вот тот мы и используем. Поэтому для их семьи, для семьи, несомненно, эмигрантов, где поход в храм был особенным делом, где это было соединение с родной культурой, с людьми русскоговорящими, это действительно было особенное такое вот мероприятие. Вот. И переносить тот опыт бездумно опять же к нам сюда можно попробовать, можно посмотреть, как ребенок на это отреагирует. А чаще всего ребенок скажет: «О, ну и ладно», возьмет планшет, включит телек и скажет: «Ой, вообще как мне повезло-то сегодня». Вот. Ну и где тут будет наша педагогика? То есть нужно это пробовать. Если мы видим, что результат это принесло, значит, можно этим пользоваться. Но не всегда, опять же. Вот. Если мы видим, что результата нет, нужно, значит, сменить нашу педагогическую модель. И вот я к этому и призываю не брать слепо даже самые замечательные какие-то наработки от самых замечательных и авторитетных людей и не считать, что это единственно возможный вариант и такой вот весь самый лучший. Попробовать, несомненно, можно, но всегда с головой и всегда помню, что дети разные, и воспитание – это творчество.